большим о маленьких.
Здравствуйте, друзья! Как обычно, в это время передача педиатра Антона Равдина в студии. Кроме того, я Алексей Осин, ну а Антон на прямой телефонной связи с нами. Поговорим сегодня об опасной весне. Ну вот вроде бы она наступает. Обычно 1 марта еще вовсю лежит снег, а тут уже, наверное, с недельку капель пошла. И асфальт показался даже из-под многосантиметровых сугробов. Вот чем это опасно, чем это грозит нашим детишкам, как раз и побеседуем. Антон, я вас приветствую.
Алексей, добрый день, дорогие радиослушатели, я всех рад приветствовать.
Давайте начнем с того, чем в данном контексте отличается весна от осени. Есть какая-то разница?
Есть на самом деле разница по температуре, да, здесь мы наоборот от холодной переходим к теплой, а там от теплой мы переходим к холодной, да, немножко в обратную сторону. Ну и климатические, естественно, условия немножко другие. Сейчас переохладиться немножко проще, чем осенью, вот, потому что все-таки осень такая обычно более теплая. Чем весна, ну, по регионам, наверное, по-разному, тем не менее. Ну и в плане тоже тех же там опасностей и всего остального, конечно, очень много схожих моментов, но если говорить там про, допустим, какую-то аллергию, да, то здесь принципиально разные вещи все.
Ну да, это если туда забираться уже, в сторону апреля-мая, когда начинают цвести разнообразные растения, вот эти все.
И не только. Из-под снега как раз вот эта прелая листва, то есть если осенью она ложится, лежит и лежит себе, и потом спокойно покрывается снегом, и мало кто успевает на это среагировать. Да? Но только если не ходить глубокой осенью по парку и не разбрасывать ногами, специально не откапывать глубокие слои вот этой листвы, которая лежит. А сейчас она за зиму спрела. И, в общем, для почвы это хорошо, конечно, но плесневые грибки, которые появляются, да, они могут быть одним из агентов таких, провоцирующих аллергии, ну, предрасположенных, естественно, людей. Вот. Но мы уже прям как-то непосредственно перешли.
Да, прямо сразу. Вот знаете, а у меня к вам вопрос как аллергику. У меня года в три обнаружилось. И тут вот какая, ну, не опасность, а непонятность, скажем так, да? Ведь человек, например, начинает задыхаться или у него сыпь. Вот у меня вот с астматическим компонентом всегда было, да, и вроде бы как было непонятно, потому что у меня на зверюшек и сначала не было, а потом вдруг после заболевания воспалением легких она появилась. Ну, дело-то не в этом. Вот какие-то симптомы, которые либо похожи на пищевое отравление, либо на респираторные острые заболевания. И ребенку плохо, и родители начинают порой его сами неизвестно от чего лечить. Вот как здесь быть-то? На что внимание обращать? Как понять, что это аллергия, а не что-нибудь другое?
Да, понятно. Ну, когда речь идет, сейчас постараюсь быстро, чтобы как бы не уходить от сегодняшней темы. Значит, когда речь идет о аллергии пищевой, то чаще всего она проявляется кожным синдромом, да, или ну, сыпью, зудом, дискомфортом в желудочно-кишечном тракте. Там достаточно более очевидно понятно всегда это. Очевидно, понятно. Ну да, простите, так выразился уже. Когда мы говорим о аллергии, так называемой ингаляционной, да, та, которая вот с астматическим компонентом или перерастает уже в астму, у детей мы говорим о бронхообструктивном синдроме, называем это так, хотя по сути они схожи. Астма и бронхообструкция по механизму своему. Мы не всегда с первого раза можем понять, да, на фоне чего и как это произошло. И зачастую бывает так, что впервые ребенок заболевает, у него обструктивный бронхит, его лечат, и, в общем, даже никто дальше не обследует. Хотя понимают, что, в общем, иногда так бывает не только на фоне респираторных заболеваний. Но при повторении этих случаев, когда это уже второй, третий обструктивный бронхит, любой педиатр на самом деле должен заподозрить, обязан заподозрить и направить ребенка на консультацию к аллергологу или сам, если он имеет возможность, или сам, да, дообследовать. да, ребенка, чтобы понять, есть ли у ребенка аллергия, потому что не должна каждая респираторная вирусная инфекция осложняться бронхообструктивным синдромом. Это ненормально, да, так не должно быть в норме. У РЗ ребенок может болеть сколько угодно раз за год, ну, в пределах разумного, конечно, там 10-15 раз, чаще обычно все равно никто не болеет, вот. Но частота бронхообструкции такой быть не может в норме. Вот. Давайте, да, попробуем по поводу весенних неприятностей. Ну, каждый сезон с наступлением периодов, когда мы начинаем открывать окна, многие говорят одно и то же, и я, наверное, по традиции произнесу эту историю про окна и выпадающих детей. Да, ну да, к сожалению, это актуальная история, которую нельзя упускать из виду. Проблема вся в чем? Ребенок может выпасть из любого окна, из открытого окна. Но по статистике чаще это случается именно с теми окнами, на которых установлены вот эти москитные сетки. Потому что у родителей в этот момент создается ложная иллюзия того, что окно не открыто, да, что есть какая-то преграда. И у ребенка создается именно такая же иллюзия. Он встает, забирается на подоконник, неважно, там по стулу, как это, не принципиально абсолютно, и опирается на эту сетку. Он чувствует преграду, которая его должна держать. А сетка москитная закреплена, ну, крайне-крайне слабо, да, там пластиковые крючочки маленькие, которые направлены на то, чтобы удержать эту сетку от порывов ветра, и все. Естественно, ни один вес ребенка они не выдержат. Как правило, дети, которые оказались на подоконнике, это дети, наверное, ну, как минимум старше там, 10-11 месяцев, то есть они уже близятся к 10 килограммам, и ни одна сетка столько не выдержит. Не буду углубляться и рассказывать о том, как это бывает визуально страшно, ужасно и так далее. Я думаю, что и все, и без меня могут сами все это домыслить и представить. Просто будьте бдительны. И если не уверены в безопасности, да и, в общем-то, наверное, лучше даже не думать о том, уверены вы или нет, перестраховываться и устанавливать замки на окна. Да, есть достаточно дешевые замочки, которые можно поставить на любое пластиковое или деревянное окно и обезопасить себя и своих детей в первую очередь от подобных проблем. А теперь к тому, с чем мы столкнемся в тех районах, где есть водоемы. Это, наверное, каждый год рыбакам со всех берегов, да, кричат, рассказывают, и по телевизору, особенно регионы, где большие крупные реки, озера, вот, и развита вот эта рыбная такая, ну, промышленность, наверное, в том числе.
Да. Лихорадка, я бы так сказал.
Пусть так, да. Вот. Интерес населения к рыбной ловле. Вот. Рассказывают об опасности тонкого льда. Рассказывают о том, что особенно там, где есть подводные течения, это вообще непредсказуемо ни для кого. Да, это со стороны может выглядеть очень крепким и надежным льдом, хотя в каких-то определенных местах он уже абсолютно не такой. Он тонкий, ломкий и легко уйти под воду. И если там еще это и река, повторюсь, то течение уносит моментально, и шансов на спасение практически никаких нет. С озерами чуть проще, но чуть проще только в плане течения, которого нету, да, в остальном ничуть не лучше. Лед тонкий, тает достаточно быстро. Погода сейчас, ну, понятно, что в разных регионах абсолютно разная. Наверное, где-то в Сибири еще достаточно морозно, но вот в центральной полосе уже тепло, уже пахнет весной. Уже на улице совершенно другое настроение, да, уже хочется больше времени проводить на улице, просто гуляя и дыша воздухом. Да, это действительно так. И на лед уже выходить, ну, абсолютно точно нет никакого смысла, потому что это действительно крайне небезопасно и таит в себе множество таких неприятных возможных последствий. Третий момент. И это, безусловно, та самая аллергия, про которую мы начали говорить. И если мы идем от начала весны к концу весны, да, то все по нарастающей. Сейчас пока начинает проявляться та самая аллергия на всевозможные плесневые истории, когда как раз тает снег, пробуждается почва, пробуждается все, что лежало между снегом и землей. Да, ну, в основном это, естественно, прелая листва. И поэтому люди, у которых есть предрасположенность или уже выявлена аллергия, начинают уже сейчас страдать, и таких пациентов мы уже начинаем видеть, на самом деле. Их чуть меньше, чем людей, страдающих полинозом таким на попыльцу растений аллергии, но тем не менее. И дальше, конечно, да, каждый год по-разному. Иногда это уже март, да, начинается раннее цветение. Мы же сейчас не только про березу говорим. Вот, цветут растения практически все. Соответственно, вот уже в марте начнутся ранние цветения. Говорю, опять-таки, год на год не приходится. Есть замечательное приложение «Пыльца Клаб». Все, кто страдает полинозами, активно им пользуются, потому что там действительно очень достоверно описывается ситуация на данный момент, да, что цветет, сколько баллов цветения. И для людей, кому эта информация актуальна, это очень помогает. Да? Это очень важная и нужная история. Вот. Соответственно, начнутся полинозы. Советы уникальные, к сожалению, не придумали. Они ежегодно одни и те же. Естественно, это если мы говорим про детей, то при возможности самое идеальное – это всегда в любой аллергии устранение аллергена. Как можно устранить аллерген? Ну, устранить аллерген в данной ситуации возможно только уехав от него подальше, да, то есть сменить локацию. По понятным причинам далеко не всегда, я бы даже сказал, практически никогда это невозможно сделать, потому что дети от родителей в отдельности не живут. В любом случае у взрослых есть своя работа, какие-то обязанности и так далее. Каждый год ездить, мигрировать, наверное, это невозможно. Сменить полностью регион проживания тоже не всегда помогает, потому что аллергия на цветение одного растения через пару лет может перейти в аллергию на цветение другого растения местного, да, и получается, что надо каждые несколько лет будет ездить и мигрировать из одного города, там, страны в другую. Но, в общем, если возможно, то да. Если невозможно, в зависимости от возраста ребенка и от типа этой аллергии, от возбудителя, да, аллерголог даст советы, возможно ли проведение антиген-специфической иммунотерапии. Но, естественно, это проводится уже не в сезон, это проводится заранее, это капельки, которые капаются, и постепенно в организм вырабатывается устойчивость к этим аллергенам, и самочувствие, конечно, значимо улучшается, то есть вплоть до того, что полностью проходит аллергия. Но есть ограничения по возрасту, да, и не на все, к сожалению, можно провести этот осип. И не всегда это возможно в виде капелек, да, возможно, иногда это и стационарное лечение с введением этих антигенов подкожно, ну, это уже обсуждать необходимо с аллергологами. Антигистаминные препараты, да, естественно, умывать лицо до, ну, после прогулки, да, естественно, не чесать, не дотрагиваться до лица на улице руками однозначно абсолютно. Если есть возможность, допустим, надеть очки, это однозначно нужно делать, чтобы та же самая пыльца просто как минимум не летела в глаза, да, соответственно, меньше будет уже вот этого ринокониюнктивального синдрома. Ношение маски, да, конечно, тоже, но маску, естественно, надо достаточно часто менять. В идеале каждые там, 30 минут ее было бы неплохо менять, потому что в противном случае эта маска, полностью снаружи заполненная этой пыльцой, превратится в настоящую бомбу замедленного действия, особенно когда ее снимать, если еще потрясти перед лицом ей, это, конечно, лучше и без нее тогда в иных случаях. Вот. Конечно, промывать нос, естественно, не выходить, стараться на улицу, если вы визуально видите, что вокруг все в этой пыльце, и понимаете, что ничем хорошим это не закончится. Влажная уборка, очистители воздуха. Ну, такие достаточно стандартные бытовые советы, с которыми те, кто уже не первый год этим страдает, уже все, конечно, безусловно, сталкивались. По стандартным моментам, ну, наши любимые сезонные ОРВИ, но я не думаю, что весенний период чем-то сильно отличается от осеннего, там, условно, да. Состав вирусов в сезон, он может меняться. Да, то есть в один сезон там пришли к нам какие-нибудь там ридо-аденовирусы, грипп, да, в другой сезон там выскочили коронавирусы и грипп какой-нибудь другой, и какая-нибудь другая там РС-инфекция, да, там чуть вспышка какая-нибудь небольшая. Ну да, возможно. Но поскольку в средней своей массе плюс-минус это всегда бывает все равно и непредсказуемо, и сложно дать универсальный совет, что вот в этом сезоне будет вот такой набор вирусов, поэтому вам нужно будет лечиться определенным образом именно вот такими лекарствами и вот именно в такой последовательности. Такого не существует, поэтому, наверное, нет большого смысла уделять этому какое-то большое время, да, для обсуждения. Да, сейчас вот был, например, сезон такой достаточно продолжительный с вот этой микоплазмой, много было действительно микоплазменных инфекций. Не скажу, что это было как-то супер тяжело у всех, уж тем более, ну, неплохо, она лечится, иногда самостоятельно проходит. Определенные группы антибиотиков очень хорошо и достойно вылечивается. В общем-то, ну, было и прошло, как поется в известной песне. Ну и здесь примерно так же. Понятная история с социальной дистанцией при вспышках заболеваний, но это мы уже все зимой прошли, сейчас должно быть немножко все равно полегче. Да, сейчас такой сезон больше, если его так тактично выразиться, можно назвать немножко сопливый просто, да, сейчас будет достаточно большое количество просто вот ОРВИ, сопровождающихся насморком. Основная проблема в том, что немножечко непредсказуема погода, да, то есть ты с утра выходишь вроде бы как прохладно, но хочется одеться потеплее, ребенка, соответственно, тоже потеплее одеть. В течение дня уже начинает выглядывать солнышко, да, ребенок после школы хочет погулять, побегать, попрыгать. Ну, святое дело, собственно говоря, да, побеситься с одноклассниками, поиграть последние деньки на какой-нибудь снежной горке. Но жарко, солнце светит, он в свитере, в зимней куртке, с шарфом, с шапкой и так далее. Он быстро, естественно, потеет, быстро перегревается, ему становится очень жарко, он, естественно, начинает себя все это снимать и, соответственно, очень быстро переохлаждается. Да? Вот эти моменты являются такими наиболее сейчас уязвимыми, да, именно по температуре, по одежде. Потому что нестабильная погода. Зимой, условно, да, там, ну, минус 15 днем, минус 15 утром, минус 12 днем, да, ну, в любом случае холодно, плюс-минус одинаково. А сейчас, да, если под утро может быть там минус 2, а днем может быть плюс 8. И это, конечно, абсолютно разная погода. Поэтому думайте, пытайтесь продумать эти моменты и предусмотреть, возможно, одежду, которую можно снять для детей. Да? То есть это может быть какая-то водолазка, например, которую можно просто снять. Да? С утра она может заменить шарф, который сейчас не обязательно уже вязаный теплый шарф надевать. Ну, повторюсь, в зависимости от региона, наверное, но тем не менее. А водолазки вполне бы достаточно было. А днем ее уже можно снять и спокойно погулять без шарфа, с подрастегнутой курткой.
А резиновые сапоги нужны?
Опасно, не вижу вредны. Ничего против. Не вижу ничего против резиновых сапогов. Сейчас действительно луж полным-полно. Дети фанаты луж, это, наверное, очевидно. Мы все, кто из взрослых-то не любит наступить на воздушный пузырик в замерзшей лужице, да?
Ой,
Так и
любим.
манит всегда
Да.
хрустнуть. Да, признайте себе. Вот-вот. А уж дети, естественно, они за километр видят лужу и бегут в ту сторону, да? Им надо...
Целенаправленно, я бы сказал.
Да, совершенно справедливо. Надо прям подбежать и топнуть, чтобы брызги, чтобы вокруг пошли вот эти колечки, да, по воде. Это же действительно очень любят все наши дети. Поэтому, конечно, резиновые сапоги, но просто в другой обуви элементарно они промокнут. Вот, надеть, если это длительное время нахождения, да, ну, естественно, надеть теплые носки просто под эти резиновые сапоги. Потому что, конечно, замерзнут ноги иначе.
А
И все,
пакеты
да.
целлофановые или газеты, помните, надевали? Я понимаю,
Ой,
что
ну
это, конечно, ужас.
это да, но это же как бы голь на выдумке хитра, да, когда нет ничего. И, в общем, это такое просто народные средства, да, если можно так выразиться. Вот. Ну, до сих пор в регионах где-то пользуются целлофановыми пакетами вместо бахил. Это, как им кажется, дешевле. Вот, поэтому нет, сейчас сапогов, слава богу, резиновых сапог много, и
Ну, выбор
выбор
большой, да.
большой. Да, выбор большой, купить не проблема. Любой кошелек, хочешь ты с картиночками, хочешь без картиночек, прозрачные, со звездочками, блестящие, какие угодно. Вот, на любую ногу, на любую погоду. Со вставками, без вставок. Ну, в общем, ладно, это все. Без нас посмотрят, дорогие радиослушатели, и найдут. Вот. А это вот что касаемо сезона УРВИ. Достаточно часто спрашивают про профилактику. Во всех статьях и везде пишут про то, что неплохо было бы проводить витаминопрофилактику в осенне-весенний период. Я небольшой фанат витаминов, честно говоря, просто не понимаю вот этого бума. Это, скорее всего, маркетинговая, конечно, чистая история, потому что одно дело там пропить 2 раза в год, а другое дело, когда они всегда найдут, за что назначить, да, каждому человеку. Тут у тебя иммунитета не хватает, тут надо подсобраться, здесь интеллект поддержать, здесь нервы уменьшить и так далее. И поэтому в итоге получается, что круглый год что-нибудь надо пить, а лучше всего еще и побольше, из 5 баночек, и каждую подороже купить, потому что этот производитель лучше. Не имею больших возражений, если это действительно происходит 2 раза в год, осенне-весенний период, да, пожалуй, он, наверное, действительно этого заслуживает. Поливитамины, уже много раз говорил, мною достаточно уважаемая наша отечественная компания «Алфавит», потому что они очень по-разумному сделаны, но они заморочены в том, что их надо пить 3 раза в день, и это неудобно, когда дети организованы, там детский сад, школа и так далее.
Антон Равдин, педиатр, в эфире «Радио Спутник» на прямой видеосвязи со студией. Я Алексей Осин. И про витамины, и про все остальное продолжим после новостей.